Всем привет! Меня зовут Ольга Тихомирова, и я ведущая Deutsche Welle. Но каждую среду я на канале у Александра Плющева Breakfast Show веду эфир «Обсудим», который выходит в 20:00 по московскому времени, и обсуждаю с гостями, с нашими экспертами, специалистами и наблюдателями, что происходит и как к этому относиться. И сегодня у нас Кирилл Набутов, журналист. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте, Оля. Спасибо, что позвали.
Да, рада вас видеть. Всегда
Я
приходите.
тоже.
Просто звоните, не приходите.
Хорошо, а может без приглашения приходить?
Можно без приглашения, да?
Хорошо. Договорились. Надо только Плющева об этом
Хорошо,
предупредить.
я ему сейчас напишу.
Хорошо.
Саша, готовься.
Да.
Я надеюсь, что он не воспримет это как первоапрельскую шутку, но у нас тут много чего происходит 1 апреля, серьезного и несерьезного, и к нам в конце выпуска подключится еще известная блогерка, которую зовут Приколено, и мы с ней, ну, постараемся немножко развеселиться в конце эфира, хотя, да, вот 1 апреля, как и было объявлено в России, закончиться должен Телеграм, он еще не совсем закончился, он еще есть. Теперь еще обещали, что и VPN должен закончиться. И, в общем, все продолжается и продолжается. Но вот сегодня издание «Верстка» опубликовало такой пост, статью. Они поговорили с разными чиновниками российскими, естественно, на условиях анонимности, и выяснили, что ноль крупных российских чиновников поддерживают вот эти вот блокировки интернета. Да. А означает ли это, что там какая-то идет, все равно продолжается какая-то внутренняя борьба, или нет надежды?
Это очень внутренняя борьба, такая очень-очень-очень внутренняя борьба, которая, если участники начнут сильно бороться, то они укусят сами себя и останутся либо без головы, либо без карьеры. И я когда вот про такую борьбу слышу, значит, таких героев, я сразу вспоминаю старый не очень приличный анекдот про двух борцов, значит, и которые сошлись в схватке, значит, в узел завязались, боролись, боролись на ковре, боролись, боролись, и вдруг один дико закричал и проиграл. И когда тренер его уже встречает после, говорит, ну что ж ты сделал, ты же должен был, ты мог бороться. Он говорит, ну как, учитель, вы же сами не учили, извините, дальше будет неприлично, что если вот в такой схватке завязались на ковре, то если получится, нужно укусить соперника за причинное место, самое больное. Он говорит, ну и что, так я же укусил. Так и что? Он говорит, так свое оказалось.
Вот это он
Понимаете?
развернулся, я хочу сказать. Это надо
Гибкость.
еще
Так,
уметь.
гибкость, гибкость. Поэтому у любой шестерки любого размера, которая служит сегодня в системе государственной власти в России. Я называю слово шестерки с некоторым презрением, а может и не с некоторым презрением, потому что все они отлично понимают, что происходит, все они понимают, за что они служат, и они сделали свой выбор. И потом их там будет судить уже дедушка с бородкой наверху, где мы все окажемся когда-нибудь. И они, никто из них, во всяком случае, 99,999 тысячных, ни голоса не поднимет и глазом лишний раз не моргнет против того, что спускается сверху. Конечно, недовольство нарастает. Очень сильно нарастает. Просто люди, естественно, в условиях тоталитаризма, вот такого, как сегодня в России, боятся пукнуть, а не то, что вслух что-то сказать.
Но, тем не менее, они, ну, не то что пукают, это я уже не знаю,
Вы
но, по
извините,
крайней
но...
мере, вот озвучивают. Вот депутат Леонид Слуцкий, которого цитирует «Верстка». Человек, в общем, понимающий линию партии правительства, насколько мы
Абсолютно.
знаем.
Ходячая совесть.
Выходит и говорит, мы выступаем против любых избыточных ограничений в интернете. Или лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, тоже, казалось бы, человек,
Ух ты, бедняга.
знающий о том, как там все устроено, и что говорить, что не говорить, выходит и называет тех, кто против Телеграма, идиотами. Что ж такое-то?
Что ж такое? Так это вопрос вот к этим двум ребятам. Сереге Миронову, что в Курском. Они же вожди парламентских легальных оппозиционных партий. То, что они там тявкают возле микрофонов телеканалов на пресс-подходах, это их личное дело. А где же внесенные законодательные новые инициативы в Думу? где требования проголосовать, внесение изменений в это, где это все? Где легальные инструменты политической деятельности? О слове «борьба» никто не говорит. Ну что, смешно говорить о шестерках типа Миронова или Слуцкого, которые на зарплате находятся и понятно, как, с чего кормятся. Смешно говорить о слове «борьба». Но это легальная политическая деятельность сегодня. Единственная в Думе. Ну где же их, где заявления фракции, где требования внесения законопроекта или что-то еще? Ничего этого нет. Только тявканье. Это, грубо говоря, отмывка собственной кармы. Когда потом предъявят что-то, сказать, ну вы же видите, я же это самое. Я же кричал тирана и славил Зарю
цензуры.
Свободу. Ну, конечно, есть у Галича. Ну, я же кричал тирана и славил Зарю Свободы. Вот и все. Вот, как говорится, что ж, хуже примеров, чем Миронов со Слуцким, ну, может, еще с Зюганова еще прийти.
Нет, он, кстати, не высказывался. Мне кажется, он не очень знаком с Телеграмом, возможно.
Ну, он уже не очень, наверное, совсем знаком, судя по всему. Но у него же внучок там есть, всякие рабы, или холопы, последователи, как угодно. И они все.
Но помимо вот этих вот, да, легальных оппозиционеров, как вы их назвали, на зарплате, есть еще целый круг людей, которые, в общем, вполне себе патриоты, поддерживающие власть. И мы видели многие публикации, например, Ивана Филиппова, это вот телеграм-канал «На Западном фронте без перемен», он регулярно публикует жалобы вот этих вот патриотов, которые так себя называют патриотами, что вот их лишают важного источника коммуникации, важного источника там, сбора денег волонтерских, важного источника контактов и связи на фронте. Вот, это же тоже как бы круг людей, которые, ну, казалось бы, да, с политтехнологической точки зрения, жалко терять.
Это как раз самое опасное для власти, потому что это идет снизу, из той стороны, которая всегда поддерживала Путина войну и войну. И вот это как раз и вот это как раз беспокоит. Ну и в целом среди ватного народа огромное количество людей психует, потому что своя рубашка к телу ближе. Все было хорошо, а мы здесь конкретно страдаем. Мы страдаем из-за каких-то козлов, которые там запрещают Телеграм и прочее, и прочее. И вот это и то, что там эти самые военкоры, Z-блогеры и так далее выступают, в первую очередь даже не про себя их речи важные, а то, что они сообщают о том, что оказалось вдруг у самой мощной или второй по мощности армии мира под названием Вооруженные силы Российской Федерации оказалось нет никаких инструментов связи, кроме проклятого вражеского Старлинка, которым пользовались нелегально, да, воруя с украинских терминалов как бы сигнал, да. А потом не менее проклятого дуровского, значит, французский, дуров французский гражданин, значит, дуровского изобретения под названием Телеграм. То есть вся огромная махина, которая потратила триллионы и триллионы денег под названием Вооруженные силы и военпром, и Ростех, и прочее, и прочее, она не в состоянии изобрести ничего, что было изобретено несколькими талантливыми там программистами, которые делали Телеграм, или каким-то там непонятным Маском. Это расписаться в том, что Россия ничего не может сама. Дроны иранские поначалу потребовали, потом теперь уже начали делать все остальное. Но это показатель, это сигнал, конечно. И причем, что особо важно, соцсети – это история для активной публики. Я не говорю, что для молодой, я не говорю, что там 15-летних подростков. Телеграм – это универсальное средство сообщения, информации, что угодно. Так же, как WhatsApp, Viber и все, что хотите. Это реальность 21 века. И, конечно, в первую очередь это задевает интересы активной части населения, то есть той, которая делает страну. Потому что мы там пенсионеры 70-летние. Ну, господи боже, быстрее загнетесь, чище воздух будет. Большинство, я не говорю, что все, но все-таки пожилых, они менее активны. А вот молодежь, и она становится все больше и больше недовольна. Вот это опасно для власти. Почему сейчас такое наращивание жестокости по блокированию любых выступлений, любых абсолютно проявлений, персональных пикетов под любым соусом, каким хочешь, там, антиковидным, там, ремонтом дороги, все что угодно. В первую очередь задавить активную молодежь. Потому что на самом-то деле, ну, социология это есть, и администрация президента там работают подлецы, но не идиоты. Они же сканируют поляну. Есть там и ФСБ, и кто угодно еще, и как это, ФСО, и всякие другие службы, которые проводят свою социологию, и все они везде показывают по любым показателям. Какой бы, как бы ни формулировать вопросы, какие бы они ни были открытые и закрытые, что молодое поколение все больше и больше наращивает удовольствие.
Да, вы абсолютно правы, потому что как раз вчера вышел опрос Левада-центра по поводу недовольства людей блокировками в интернете и недовольства работой мессенджеров вот в таких условиях постоянных ограничений. И очень много негатива как раз от молодых людей. То есть вот молодежь говорит, что им это не нравится, они сталкиваются с блокировками, и они этим недовольны. Я хотела коротко отвлечься на что пытается сделать интернет с Телеграмом, потому что он, с одной стороны, объявил, что он полностью его блокирует, но, с другой стороны, периодически звучат из тех же самых Телеграм-каналов слова, что с Дуровым все-таки пытаются договориться. Как вы считаете, пытаются ли договориться с Дуровым? Пытаются ли на него как-то давить? И могут ли давить?
Конечно, пытаются. И не по, как говорится, не по одному треку. И то, что там этот серийный доносчик, подонок по фамилии Ионов, где-то тявкнул, ему дали по губам, чтобы он заткнулся, ничего не значит. Конечно, идут постоянные терки. Потому что, что бы ни говорили, Телеграм слишком влиятельное средство массовой информации и коммуникации, чтобы не брать его в расчет. Может, конечно, там, как показывает бразильская тропическая лягушка или новичок, можно разобраться с кем угодно, но... Немножко другой случай, на самом деле. Mm-hmm. И, конечно, так или иначе, и тот же Шадаев, и вся Минцифра, и прочее, там полно профессионалов, которые понимают сложность этого дела и пытались найти, неко придавить, договориться, как-то давай. Но вы же понимаете, сегодня реалия российская. Если с Лубянки прошел сигнал, что им нужно, чтобы все ключи шифровальные и так далее, чтобы им открыли доступ ко всему, то против Лубянки сегодня никто не будет против этого ветра писать. Угу. Потому что русские люди, российские чиновники, все произросли из Авдепии. И хотя сегодня ФСБ – это не тогдашнее КГБ, потому что тогдашнее КГБ защищало советскую власть и коммунизм, а ФСБ защищает антикоммунизм и капитализм, но все равно люди-то все оттуда, и все понимают реально, что против Лубянки писать не надо. Потому что
а
быстро
понимает?
Намокнешь.
А? Дуров понимает?
Да все понимают это прекрасно. И вы понимаете, и я понимаю, ну, тем находясь в России, кто будет писать против ветра сегодня? Ну нет, есть отдельные борцы, есть отдельные такие пророки, Данко, герои, иногда сумасшедшие есть тоже разные, которые могут и в одиночку пойти на танки, и на Лубянки, и на что хотите. Но в целом, давайте подоговариваем, ну как-то да, ну раз сказали сверху оттуда вперед, только что же была цитата из Шадаева или из кого-то из больших начальников Минцифры, которые сказали, ну мы-то все понимаем, но сделать ничего не можем.
У нас задача, да, это было очень трудно.
Ну как бы сверху сказали. Да, и единственный остается вариант, если кто-то добежит до Путина. Потому что такие случаи бывали, и совсем недавно, я даже знаю там два случая, которые происходили сравнительно не там, там в конце прошлого года, когда по двум совершенно частным вопросам два частных человека сумели добежать до Путина. Угу. Я не говорю, что они ворвались к нему в кабинет со словами «Дядя Вова, спаси родной» или что-нибудь в этом роде, но добежали, тем не менее, до решения, персонального решения путинского. И один раз это касалось спасения просто одного человека. А второй там, не буду говорить. Все понимают реально. Тогда да, тогда вам сказать, да, что-то, ребят, ну давайте подумайте, как там по-другому можно сделать.
А здесь это возможно, вот в случае с интернет-блокировками, возможно добежать до Путина? Вот опять же, я возвращаюсь к тем заявлениям, которые звучат публично. Выступал Максим Орешкин, замглавы администрации президента. Не последний человек, опять же.
Да.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Все они говорили о том, что росту экономики, вот как сказал Орешкин, способствовало внедрение платформенной экономики и расширение платформенной знаменитости. Речь идет как раз о об этих самых мессенджерах, об этих самых средствах коммуникации, которые
Ну,
сейчас
конечно.
пытаются прижимать, да? Об этом же говорит Набиуллина, да? Платформенная экономика набирает обороты и будет развиваться. А получается, что как бы действия российских властей и действия, как мы понимаем, спецслужб, судя по последним расследованиям, направлены ровно на закрытие этой экосистемы.
Конечно. Так кого волнует экономика, когда речь идет о политике и в первую очередь о контроле за информацией?
То есть
Это все
орешки с
оборачивается.
Набиуллиной не добегут, не будут достаточно убедительными.
Как вам сказать? Я знаю фамилии людей, которые могут добежать. Вот так скажем. В том списке маленьком, который известен мне, нету ни Набиуллиной, ни Орешкина. Хотя Набиуллина при определенных условиях, конечно, она пользуется особым личным уважением. Пользовалась, не знаю, как сейчас, личным уважением Путина. Во всяком случае, несколько раз были разные наезды на Набиуллину. Вы это знаете точно уж не хуже меня, поскольку это общеизвестные вещи. Было несколько желающих разобраться с Набиуллиной и ее сместить. И тем не менее, она остается уже на себе эту дикую нагрузку. Я не знаю, как ей ночью спится, но, в общем, вы же понимаете. Вопрос второй, что все понимают, о чем идет речь. Речь идет о распространении информации, речь идет о горизонтальных полях информации. Потому что первый канал, канал «Россия», «Вести» и все остальные телевизионные шестерки, они все, естественно, выполняют приказания все как надо, и оттуда из новостей льется все как надо. И опять же, попадает в первую очередь в телевизор, кто смотрит? Среднее, старшее поколение. Ну и, скажем так, менее продвинутая часть публики. Я не люблю это слово. Ну, тем, кому достаточно, что на кухне 24 часа работает телек. И они снимают оттуда информацию. Телек под контролем тотальным. И там все вот эти ток-шоу, так называемые, все эти дрессированные попки стоят там, как в цирке, звери сидят, и всякие эти новости и прочее. А телега и WhatsApp, и особенно сегодня, это рассылка друг другу перепосты бесконечного количества видосиков, анекдотиков, слухов, информации, иногда серьезной, иногда фуфло, это другой совершенно мир. Его хочется взять под контроль. А как иначе? Война же идет. И то понятно, что, грубо говоря, спецслужбы Украины, недоброжелатели России, да кто угодно, будут стараться это тоже использовать. И вербовать людей, и агентуру. Да, война идет. Не надо войну начинать. Все же просто. Не начинайте войну, никаких этих проблем бы не было, так же, как не было бы дронов над, условно говоря, южными окраинами Петербурга или там Москвы. Хавайте.
Вот смотрите, когда начали борьбу с Телеграмом, тогда сразу же сказали, что у нас есть для вас Макс. Да? Давайте мы все перейдем на Макс, который предлагают в качестве более безопасной с точки зрения российских властей
Почему Макс? Может быть,
Телеграму.
Мах, потому что главная шутка, что Россия дала Маху и ему тоже, это, в общем, уже не смешно
По
уже.
поводу дала маху, это вы правы
Да.
совершенно,
И ему
потому что
тоже, да.
сейчас покажем последнюю статистику жалоб на работу мессенджера Макс. Это вот сегодняшняя, то есть в день блокировки Телеграма, заявленный, объявленный, Макс тоже как-то не очень себя
Слушайте.
проявил.
Слушай, я очень старый человек, вдруг оказался неожиданно с этим грустно соглашаться, но вдруг ты понимаешь, и ты очень много чего помнишь. И вот сколько я живу, я помню, в каждое десятилетие случались какие-то попытки сделать что-то свое лучше иностранного по части электроники. Ну, я-то родился, когда еще там черно-белое телевидение было с экраном вот такого размера, но я очень хорошо помню, как в Советском Союзе появились электробритвы с плавающими ножами для мужчин. Это были 60-е годы, конец 60-х годов. Значит, они были почти одинаковые. Одна называлась «Харьков» и делалась в Харькове, огромном центре, где военные производства, заводы. А вторая делалась в Уфе, кажется, где тоже много всякой электронной оборонки. И уфинская называлась «Агидель», то есть это «река белая» в переводе. А в Харькове назывался Харьков. Его, значит, электробритвы современные, супер, они предлагались, значит, советским мужчинам, они мягко бреют, супер, современные. Мы сейчас это все... Это было чистое импортозамещение. На чем оно было основано? На том, что фирма Philips голландская выпустила бритву с тремя ножами Филишеев, которые действительно плавали мягко, они облегали туда-сюда, так не смогли даже коробку воспроизвести один к одному. Хотя делали и коробку, которая так открывалась, но только она открывалась криво-косо, а у Филипса хорошо. Все подделали, все абсолютно, как Мах подделывает, я не знаю что, фейсбуки, майсбуки и так далее. Абсолютно все подделали. Форму, дизайн подделали. Одинаково с Филипсом, если смотреть в профиль. Но если посмотреть вблизи, то, во-первых, у Филипса три ножа не смогли сделать, было только два. И второе, у Филипса они плавали мягкие, а у этих стояли жестко. Не хочу со словом «стояли» никакие производить параллели. Короче говоря, все то же самое.
Но не работает.
Это называлось недофилипс. И вот в каждом, абсолютно в каждом десятилетии великая страна, пославшая Гагарина в космос и там, сделавшая много других космических успехов, она пыталась что-то сделать вот такое электронное для ежедневной жизни, и всегда мордой в говно. Всегда. И вот сейчас Мах, над этим стебутся по полной программе, уже пошли стендаперы, уже пошли, значит, анекдоты, уже пошли искусственный интеллект картинки. Ну, потому что по полной обосрались, простите за вульгарщину, вот именно так, по полной, с таким ресурсом, с таким бесконечным количеством денег, с возможностью завозить серыми схемами любые чипы, любую, что хочешь, не в состоянии.
Угу.
Народ это же все видит, народ просто молчит. И сейчас, к сожалению, у власти, это закон любого общества, любого режима такого типа, как сегодня в России, остается только один путь – еще дальше душить и закручивать гайки. По-другому никак. Но физику отменить нельзя. Чем сильнее давить пар, тем потом сильнее рванет.
Я хочу, знаете что, сейчас переключиться на…
Давайте, на футбол.
Немножко переключиться на другую тему. А именно на сегодняшнюю встречу премьера Армении Пашиняна с Владимиром Путиным. Пашинян приехал в Москву и просто устроил Путину настоящий троллинг, в том числе по поводу социальных сетей. Сейчас попрошу показать.
Да, это покажите
видео.
Мне, самое интересное. После поездки в ереванском метро Пашинян хорошо знает, что такое народный троллинг.
Да. Сейчас запустим.
Сейчас, вы знаете, Армения демократическая страна, и у нас фактически всегда есть политические процессы, и это для нас уже обычная вещь. И фактически дважды в году у нас проходят выборы, муниципальные выборы, они тоже очень политизированы, потому что по итогам наших политических реформ там тоже люди голосуют за или против политических партий. Я имею в виду, что у нас да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений.
Бедный
и очень много граждан думают, что это слишком. И в общем контексте, честно говоря, у нас нет...
Все, на этом все. Фрагмент закончился, но это было
Путин.
Неожиданно на самом деле.
Бедный Путин, я не видел этого, это вот совсем свеженькое.
Это вот только буквально за полчаса до нашего эфира.
Интересно было бы посмотреть на лицо Лаврова, если бы он там где-то был, этнического армянина наполовину, как он реагирует на это выступление. Вообще, само появление лидера Армении в Москве, это весьма серьезная история. Но надо иметь в виду, что в России живет огромное количество армян, колоссальное количество армян, я уже сейчас не помню цифры, но если взять Краснодарский край и Ростовскую область, то, наверное, там количество армян сопоставимо с населением Армении, и среди них есть люди при очень больших бизнесах, и это очень серьезная, это очень на самом деле серьезная такая национальная, я не могу сказать диаспоры, это просто огромная часть армянского народа. А, знаете, и среди него есть, среди его представителей есть просто выдающиеся российские граждане. Ну, например, господин Галицкий, создатель системы футбола «Краснодар» и так далее. И он тоже армянин. И, в общем, это любопытно. Интересно посмотреть на лицо Путина крупным планом и что он отвечал.
Не знаю, сейчас попробуем показать его. А я пока расскажу еще, о чем была встреча, потому что это тоже довольно интересно. Хорошо. Вы же помните, да, что недавно приезжал J.D. Vance в Армению, и это был довольно яркий визит, и Путин, в общем, поддержал вот такое сближение Армении и США, но при этом резко высказался против сближения Армении и ЕС, и вот как сообщает агентство новости, начав с обычного приветствия, он очень быстро перешел как раз на тему Армении и ЕС, потому что Армения заявила о том, что она стремится вступить в Евросоюз. Но он тут же предупредил, что должно быть очевидно, заранее, на берегу сказано, нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и Евразесом невозможно. И фактически это была протокольная беседа, да, то есть это просто встретились, поздоровались, сказали друг другу добрые слова и сфотографировались. Но в результате она стала публичной и такой вот, я не знаю, что именно хотел сказать этим Путин, с вашей точки зрения, что он хотел получить вот в результате такого выступления и перехода в другой формат.
Вы знаете, что я не знаю подробностей, не имею права высказывать чего-то конкретно, тем более копать в голове Путина, какие у него мысли по этому поводу были, но в крупноформатном таком взгляде сразу станет понятно, при крупноформатном таком взгляде масштабном, что Россия колоссально быстрым образом теряет влияние в Закавказье. И Грузия, при том, что там Иванишвили, это российский олигарх и все такое, и Грузия сегодня лавирует невероятно там, близко, но тем не менее, это не та, что Грузия, которая была раньше, там, где все таскали портреты Сталина и все остальное там, в 60-е, 70-е годы. А Азербайджан с опорой на сильную Турцию демонстрирует Алиев, очень хитрый, ушлый, потомственный, значит, могимошник. Человек, который прекрасно знает философию, психологию русской власти, при этом он восточный там, тиран и вождь. Алиев позволяет себе независимые суждения, любые. И потери Армении, если еще Армения, там же военная база, которую армяне потихонечку выталкивают от себя. И все прочее, для России потери Закавказья, это будет еще один тяжелой неприятностью. Я просто не знаю подробностей этих разговоров сейчас между Пашиняном и Путиным. Вполне вероятно, что просто пригрозить там, давайте мы с вами товарищи по СНГ, а вы тут себе позволяете, смотрите, чтобы вас не коснулась судьба Украины, которая тоже там в свое время дернулась в Евросоюз, получила Донбасс и Крым и так далее. Но надо будет просто посмотреть, мне нету сейчас...
Да, нет, я понимаю, конечно. Но на самом деле Пашинян ответил, помимо вот этого выступления про демократию и социальные сети, свободные на 100%, он также высказал претензии к АДКБ, что АДКБ никак не вмешалась тогда, когда это было нужно, и это тоже было решение, очевидно, кремлевское, это не было случайностью, да, это было какое-то... Сознательное действие. И, кроме того, тоже неожиданно Путин вступился за неназванного пророссийского политика, который в заключении в Армении
сидит. Варданян?
Или нет? В Армении.
Варданян в заключении. А кто там пророссийский политик?
Пророссийский. Это пророссийский. Это кто такой? Он говорил пророссийского политика.
Не могу ничего сказать, я просто не знаю информации об этой встрече Путина с Варданяном.
Поэтому... Да. Ну, я просто рассказываю, соответственно, то, что было опубликовано. Но мне кажется, что ответ Путина Пашиняну был также совершен на улицах в Москве у посольства Армении в России. Там прошел митинг, на котором его участники просто взяли и сожгли портрет Пашиняна.
Угу. Но меня это не удивляет, потому что вокруг Пашиняна в демократической Армении есть разные мнения. И это еще одно подтверждение демократизма Армении. И там далеко не единая среда. Вот тут что-то такое единство церкви, единство народа, единство Армении. Это понятно, что происходит. Сейчас, как вы знаете, очень сильное противостояние светской церкви и Горегина II, которого обвиняют в том, что он, значит, там олигарх, в том, что у него на самом деле есть там дети на стороне и так далее. Но не стоит забывать, что младший брат Горегина, их всего три брата в семье, двое священнослужителей, самый старший патриарх, католикос всех армян, средний повар, а младший тоже епископ, так вот, Езрас его зовут, он всю жизнь служит в России, он сначала был представителем армянской церкви в Петербурге, и уже много лет он патриарший экзарх у армянской церкви в Москве. И это еще один как бы мост общения. И то, что сейчас происходило, картинка, если зрение меня не подвело, это возле новой главной армянской церкви, там на Олимпийском проспекте, недалеко от спорткомплекса Олимпийский, как раз там, по-моему, в пределе, это в ограде этой церкви, которую построил как раз Езрас при служении Езраса. И вот, да. По-моему, это там. И понятно, что за этим стоит большая-большая политика. Угу. Естественно, это все организуется. И у Горегина, у его брата есть очень большая зона влияния. Безусловно. За этим стоит не только глубокая вера в Господа, но и большие бизнесы, политические интересы. Хотя армянская церковь же очень близка с московской православной, но она не православная. Они христиане монофизиты, отдельная как бы ветвь христианства, но исторически очень близкая с московской властью церковной. Просто нюансы есть, которые мне отсюда из-за границы неизвестны сейчас. Но то, что есть между Пашиняном и церковными властями, очень серьезная сегодня война, можно сказать, это известно.
Ну, и Путин, видимо, решил поддержать одну из сторон.
Ну, конечно, так и надо. Как же? Нормальная политическая игра. Зато вот Пашинян отхлестал его по щекам по части, образно, по части соцсетей и выборов.
Да, это было неожиданно от него даже.
Ну, это на самом деле это войдет в анналы, я чувствую.
Хочу вернуться к российской теме, и вы упоминали войну, которую Путин продолжает вести. Последние новости, касающиеся и бизнеса, и вузов, говорят о том, что все больше каких-то есть административных мер по сбору добровольцев на войну. Ну, например, вот последнее, опять же, сегодняшнее написало издание «Фридейли» о том, что власти поставили перед вузами план по набору контрактников 2% от числа студентов. Об этом рассказал ректор одного из московских вузов, сославшись на встречу с министром, на которой был озвучен вот этот вот целевой ориентир. Накануне была новость о том, что в одной из российских областей, я даже сейчас скажу, в какой...
В Рязанске, по-моему.
Да, рязанский губернатор фактически опубликовал документ, согласно которому есть разнарядка для бизнеса искать и направлять контрактников. И это указание. Это такая новая форма мобилизации?
Конечно, я думаю, что да, безусловно. Другой вопрос, что у меня нет перед глазами, думаю, что у вас тоже, наверное, нет оригиналов документов этих. И хотя вот там.
А сейчас, я думаю, покажем. Нет, вы пока говорите, я пока найду документ.
Да, ну это еще одна, еще одна творческая форма решения задачи. Сейчас у чиновников на местах и на всех уровнях стоит задача творчески подходить к решению важного государственного вопроса. Придумывать неформальные способы, каким образом обеспечивать пушечным мясом армию и, соответственно, обеспечивать новыми гробами похоронные службы по территории страны. И здесь, понимаете, все эти губернаторы, чем я нескольких знавал раньше. В общем, приличные же люди на вид, во всяком, да и не на вид, а и умные люди были. Но сейчас ведь, если скажут, что нужно танцевать, скакать козлом голыми и танцевать в этот момент лезгинку или, я не знаю, гопак или все что угодно русскую, то пойдут танцевать и начнут, найдут объяснение. Да, это вот Рязанская,
да,
Рязанский этот тип. Да-да-да. Я имел в виду
написано,
то, что вы...
Тут сколько должны. Вот, например, если предприятие от 150 до 200
человек. Да, то одного, потом двух, а если от 500, то трех и так далее. Да-да-да. Все же понимают реально, что сегодня он может скакать голым, скакать козлом на злочине, упускать любое распоряжение, ничего ему за это не будет, никто же в суд не подаст. По большому счету, частное предприятие, ну, в нормальной стране, в нормальной экономике. Я предприниматель, у меня рассчитан фонд оплаты труда, у меня рассчитано количество, у меня, у нас, у акционерного общества рассчитано количество работников, необходимых для выполнения наших работ. Правильно?
Угу.
Все рассчитано. Лишних нету, потому что просто так деньги платить никто не хочет. Соответственно, просто так берут, забирают одного, двоих, троих. А кто мне что компенсирует в этот момент и как?
Это немножко средневековая практика, немножко феодальная.
Ну, абсолютно, это царская, ну даже не царская, даже в царской России такого быть не могло. Особенно в начале 20 века, там в конце 19-го, когда уже частный бизнес работал, нормально стоял на ногах, хотя император земли русской был хозяином земли русской, и по большому счету все были его подданные, а не граждане. Он не мог просто так человека, работающего в частном бизнесе, вот таким образом через какого-то там попку губернатора забрать на войну. Царь не мог этого сделать. Можно было объявить мобилизацию, она была в 2014 году объявлена. Но там были резервисты разных сроков и так далее. Законы соблюдались, в отличие от большевистской этой России, сталинской. А по поводу вот такого призыва отбирания людей из частного бизнеса, я могу привести пример. Есть маленькая страна Швейцария, которая ни с кем не воюет, но у которой очень серьезная армия. Ну, вы наверняка в курсе, тем более вы сейчас ведь недалеко от Швейцарии, там как бы информация наверняка...
По соседству.
Ну да, по соседству. Но, как вы знаете наверняка, все швейцарские мужчины военно обязаны. И у всех швейцарских мужчин до 50-летнего, по-моему, возраста дома стоит автомат. Настоящий автомат, только не Калашников, а там М16 американская винтовка, наверное. И коробка большая, запаянная банка с патронами. И он... Раз в год или раз в два года на сборы берет этот автомат, берет эту банку с патронами и едет, куда ему в мобилизационном предписании указано явиться на тренировочные сборы на неделю или на две. Так вот, за эту неделю или две, что он отсутствует, государство предприятию выплачивает деньги, потому что ну, оно наносит ему, предприятию наносит экономический ущерб.
Кирилл, вы какие-то сказки нам рассказываете.
Это правда, это правда, клянусь.
Нет, вы понимаете, с точки зрения российского зрителя, это будет выглядеть как рассказываете что-то фантастическое, какой-то
бритву. Да, я понимаю, да. Конечно, это оттуда, где раньше делали бритву Филлипс с тремя ножиками, а не Агидели Харьков с двумя, которые не работали. Да, похожие очень коробки, Вот. Но, тем не менее, это абсолютная правда, что касается швейцарской армии. Понимаете? И самое интересное, что если говорить о том, можно ли сопоставить Швейцарию с Россией, ну, чтобы у нас, чтобы России было как в Швейцарии, не хватает, как известно, одного, не хватает швейцарцев. Но тем не менее, что касается большого количества стрелкового оружия на руках, как вы понимаете, в России количество стволов достаточное на руках. И я в свое время спросил у одного швейцарского генерала, как много случаев применения этих автоматов в бытовых условиях швейцарскими мужчинами. Ну, потому это давно было, лет 20 назад. Но тем не менее, вот, ну, представляете, у каждого чувака дома стоит автомат. И есть патроны.
Ну, не взять и не пойти воевать, да.
Не взять и не пойти пострелять хотя бы по соседям. Ну, вот это обидно просто. Так вот, этот генерал сказал: знаете, за последние там, 15 лет был один случай. Один. И то это, значит, мужик вернулся домой в легком подпитии, застал жену с любовником, в такой был ярости, значит, схватил там автомат и их стрелял, то ли застрелил, то ли что, больше нет. Можем ли мы себе представить такую статистику, если бы такое было в России?
Да, конечно. У нас есть другая статистика по поводу вернувшихся после украинского фронта. Но... Еще, опять же, да, возвращаясь к новостям и несоответствию слов и образов тому, что есть на самом деле. Вот сегодня, например, власти России в третий раз заявили о захвате Луганской области Украины. Полностью. И сегодня же издание Bloomberg опубликовало новость, что Путин собирается продолжать войну еще 2 года. И поручил готовить новое наступление. Это какой-то замкнутый круг.
Ну да. Получается, что замкнутый круг. Потому что никаких сигналов из Кремля, во всем случае доступных нам с вами, сигналов из Кремля относительно того, что Россия и Путин готовы где-то к переговорам, каким бы то ни было, нету. Значит, расчет на то, что, на что, как обычно в русской военной истории, что за счет огромного количества просто физической массы человеческих тел Россия задавит, додавит, завалив трупами противника, будет воевать столько, сколько захочет, потому что количество пушечного мяса велико, чтобы не сказать неограниченно. Сдаваться и признавать свои поражения, значит, это не русское дело. И, по крайней мере, сейчас ситуация такая. Тем более, что слабые или не слабые надежды, которые были год назад или полтора года назад на то, что Трамп, который хвастался тем, что он за одни сутки остановит войну, растворились, у этого клоуна свои там выступления, свой манеж, свои номера, и сейчас ему точно не до этого. И поэтому больше никто не может принудить, на сегодняшний день принудить Москву к переговорам. Если не позиция Трампа, то только эффективные действия украинских вооруженных сил.
Спасибо, Кирилл. Я хочу теперь переключиться. И поскольку 1 апреля, и поскольку надо... Вы тоже начали с шутки, поэтому будем продолжать
шутки. Да, я все время начинаю с шутки. Вы меня отпускаете, и мы пойдем вместе смотреть.
Вы хотите остаться с нами, мы будем только рады.
Нет, если вы меня отпустите, будет хорошо, поскольку у меня есть тут следующая съемка еще.
Хорошо, вот.
Я все равно посмотрел видосик, который вы мне прислали, и который вы хотите сегодня показать. Поэтому
хорошо,
я все равно посмотрел.
Но
он маленький и смешной.
Вы ко мне приходите через месяц.
Да, хорошо, я только хочу сказать, что не забудьте... Я понимаю, что 1 апреля, конечно, ха-ха-ха. Вот, и 1 апреля, конечно, день рождения Владимира Познера. Но и день государства Иран нынешнего, то есть государство Аятолл, которое именно сегодня было провозглашено в известном 79-м году. Но к вопросу о борьбе с иностранными технологиями, старлинками и всякими проклятыми метами, эплами и так далее, сегодня 50 лет Эппла.
Да, это правда. Это правда. Поэтому, спасибо, понятие... что вы нам напомнили это.
Да, на самом деле много чего, но значит, у вас есть возможность поздравить Познера и Apple, значит, с днем рождения.
И Иран, видимо.
Но это я не буду, это я советовать не буду. Нет, Иран – это не мой герой. Вот, так что вот такое.
Спасибо, Кирилл. Все. До встречи в эфире. Всегда рады вас видеть.
Взаимно.
И наша аудитория, ваши зрители из Питера шлют вам привет.
Спасибо большое. У нас есть канал Набутова, который продолжает работать, да, в Ютубе. И туда можно приходить и смотреть всякие наши видосы, которые мы регулярно выкладываем. И там, и в Телеграме. Тоже Набутов.
И спасибо. Ссылка на ваш канал висит у нас в тизере.
Большое спасибо. Вы очень добры ко мне сегодня.
Это вы к нам. Так сейчас не расстанемся.
Все, я все, я все замолчал. До свидания.
Спасибо, до встречи.
Пока-пока.
Итак. Теперь мы подключаем к нашему следующего гостя, и это Елена Малахова, а на самом деле при колено, роскошные кудри, боже мой.
Спасибо большое, да, я притеялся, что это не мои волосы, спасибо.
Но роскошные, скажу честно.
Спасибо, слышно меня хорошо?
Да, хорошо, сейчас мы на всякий случай уточню еще у нашего режиссера, По-моему, тоже мой звук там есть. Да нет, вроде ничего. Вроде все хорошо. Приколено. Я хочу начать, на самом деле, с новости, а потом перейти к творчеству. Новость следующая. Вышла у нас тут на буквально сегодня опрос в ЦИОМ. Это такая важная государственная организация, практически государственная, российская, которая решила рассказать о том, про что шутят, а про что не шутят в России. Итак, по его данным, 72% россиян считают, что над армией России шутить нельзя, а допускают такой юмор только 23%. 5 лет назад считали так 53%, что не надо. В общем, число такое увеличивается. Я хотела спросить, над чем можно, над чем нельзя шутить?
Хочется сказать, что шутить можно над чем угодно. И подразумевать такой вот интересный с разных сторон смотреть женщины. Но когда людям так говоришь, они начинают шутить про все, про кого можно шутить, в принципе, про что можно шутить, но они начинают даже это неумело, и некрасиво, и обидно, и оскорбительно, и поддерживающие какие-то различные системы влечения. Поэтому я считаю, что шутить можно публично над всем. Если идет какое-то много разных инстанций себе это одобрили, но это уже цензура. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я скажу, что лучше спросить. Если ты шутишь над какой-то уязвленной группой, лучше спросить у нескольких ее представителей, не обидно ли звучит, не поддерживает ли какой-то стигму. А если ты сомневаешься, лучше не шутить. А внутри своих друзей, своего дружеского круга можно шутить над чем угодно. Я считаю, делаю дисклеймер, что даже если ты какой-то оскорбительный, ты не считаешь, что вопрос не снимать обрезание, потому что понятно то, что все эти мысли какие-то дискриминационные, они куда-то не уходят. Они просто не уходят со временем. Но самая цензура, она просто как под ковер заметает, и все равно бессознательно она вырывается. Нужно его это делать экологично, я так считаю. Цензура бессознательно шутками внутри узкого круга близких. Вот. Понимаю, что, наверное, это очень правильно. Но это такой хорошая профилактика. Не насилие, это я так скажу. Для меня лично, может быть, кто-то нам согласится. За счет армии России и государств, я считаю, что шутить над ним, это... Я считаю, что государство должно требовать, и различные, значит, государственные структуры и лица должны требовать, чтобы над ними шутили, чтобы они могли смотреть на себя с этой стороны, потому что шутят над чем, что скрыто, что недоступно обычному человеку для самоанализа, и разным структурам для самоанализа. И это вот хороший способ себя проанализировать. И я считаю, что должно быть министерство юмора, которое спонсирует различных комиков и различных структур. Ну, я не знаю, ладно, все, я немножко ухожу в фантазии.
Хорошо, это был неподготовленный ответ. Я сейчас, на самом деле, Лена, попрошу сейчас запустить один из последних роликов в Инстаграме, который мне показался очень точным по идеям о том, как определить политическую принадлежность того или иного человека по его хобби. Я сейчас попрошу это запустить и попрошу наших зрителей отвечать, угадала ли приколено их политическую ориентацию, судя вот по таким характеристикам. Это будет забавно, а Лену попрошу перезайти для того, чтобы исправить звук, потому что какой-то идет фон все время. Запускаем.
Твои политические ориентиры, исходя из твоих хобби. Вяжешь или бьешь татухи? Ты четкий левак. Не можешь жить без готовки как хобби? Ты либерал. Падил ли теннис основы твоей идентичности? Ты как флингель. Куда дует ветер, туда ты и думаешь. И в целом тебе пофигу, ты подстраиваешься под ситуацию. Обзор СВБ. Ты за Путина. Садоводство. Если до 35, то четкая антивоенная позиция. Если после 35, ты зетник. История. Либертарианство или монархизм. Радиотехника и коллекционирование чего бы то ни было. Ты дрочишь носовок. Пишите, где я ошиблась или что упустила.
Итак, сейчас попробуем еще раз услышать Лену, если нам ее включат. Не-а, там какой-то звук на фоне происходит, поэтому я пытаюсь понять, что это такое. Или я кто-то попробую, рядом
давайте,
говорит.
Давайте я попробую, да, включенный Лене. Давайте я попробую...
Куда-нибудь спрятаться?
Да, я попробую куда-нибудь спрятаться сейчас. Или супер. Говорить без наушников. Я попробую... Извините, я в режиме онлайн выйду на улицу.
Хорошо. В общем, я пока на самом деле скажу о том, что я посмотрела этот ролик. Я надеюсь, что вы его тоже увидели. И у меня абсолютное, точное, стопроцентное совпадение. Я абсолютный либерал. Конечно же, я люблю готовить. И это удивительная, тонкая аналитика, я бы сказала так. Хочу сказать, что у Лены есть наушники. Да, но, может быть, их надо снять, вот предлагают наши
Хорошо.
Зрители.
Давайте снимем.
Сейчас попробуем снять наушники. Будем слушаться зрителей. Да, правда же лучше? Напишите мне, пожалуйста. Лену слышно лучше.
Господи, что я теперь вас не слышу, Ольга. Ну что же, что же за такое... О, динамик телефона. Простите, пожалуйста, мне очень стыдно перед вами. Должно быть слышно сейчас.
Да, сейчас слышно.
Да, все супер.
На самом деле, Лен, хотела узнать, как вы дошли до таких вот результатов? Вы сколько человек опросили?
Я никого не опрашивала, это мои наблюдения. Ну, я не знаю, я еще по блогерам сужу, по каким-то медийным персонам, по личным знакомствам. И, ну, такая какая-то самая частая статистика. И понятное дело, что я не настаиваю на этом, это шутка, юмор. Но зачастую, по моим наблюдениям, так вот и работает. Никого не спрашивала.
Понятно. Тогда вот еще одно наблюдение Лены, которое она опубликовала у себя в Инстаграм-канале. Можно посмотреть, кстати, на ссылку на Инстаграм-канал Лены у нас в описании к этому видео. Ну и сейчас мы посмотрим, как Лена видит автора и императора Breakfast Show Александра Плющева. А главное, музыка.
Ну,
Лена,
да.
Почувствуйте себя героем своего ролика.
Да, это приятно. Это приятно чувствовать себя героем этого ролика. Я рада находиться тут. Спасибо. Вот, ну вот, да. Не обидно, надеюсь, нормально.
А почему, в принципе, вы интересуетесь политиками и... журналистами и активистами российскими, которые уехали?
Мне важна политическая повестка, что происходит, как дела обстоят, что будет дальше, потому что, мне кажется, метод борьбы с тревогой под названием «не читать новости» плохой метод, потому что все равно тебя что-то тогда настигнет. Просто ты не будешь это предвидеть, потому что ты не читал и не смотрел, что этому что было до этого и что к этому привело. Вот. Я начала шутить просто про всех подряд, про звезд, про многих. У нас тоже в либеральной тусовке, так сказать, и в оппозиционной тусовке тоже много известных личностей. И аудитории больше всего понравилось вот это вот направление. И я в него пошла, но я ничего не отказываюсь, как бы. Это просто меньше залетает, но я на разные темы, на самом деле, шучу. Просто реже, и это меньше смотрит. Вот, я себя не ограничиваю именно, вот, например, политическим юмором. Вот.
А говорят, что политика никому не интересна.
Всем интересно. Мне кажется, сейчас как никогда всем политика интересна. Политика неинтересна в спокойные времена. Сейчас наступили, мне кажется, очень неспокойные на всем глобусе. И мне кажется, все больше интересующиеся. Даже в моем маленьком городке Клермон-Ферран, в середине Франции, никому не нужном, никому неизвестном, 60% явка на муниципальные выборы. Это не баснословные просто проценты. Вот.
Понятно. Спасибо большое. Лена, мы ждем новых роликов. Я всегда с радостью смотрю на комментарии и какие-то детали, которые вы замечаете в
Спасибо большое, Ольга. Извините еще раз.
этнических героях. Да, и надеемся в следующий раз, что звук будет лучше.
Да,
надо
простите.
Всех готовить, надо устроить мастер-класс, попросить Александра Крющева организовать мастер-класс для всех потенциальных участников программы на Breakfast Show. И обсудим тоже.
Вот. Спасибо вам.
Спасибо, Лена. Все, все счастливо
все.
И хорошего вечера. Да, простите, что у нас было не очень со звуком. Будем тренироваться и будем исправлять, будем стараться. Мне кажется, что Лена довольно веселый человек. И то, что она замечает в российских политиках и российских журналистах, довольно точные комментарии. И самое главное, довольно забавные. И кроме того, очень добрые, что тоже, мне кажется, важно. Это была Ольга Тихомирова и программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Приходите завтра. Александр Плющев будет в утреннем эфире, как всегда. И желаю вам, в общем, хорошего вечера, веселого, хороших шуток, приятных и интересных. Так, чтобы всем понравилось. Пока.